Продолжаем наше обсуждение. И сейчас слово имеет профессор Мамедзаде, Ильхам Мамедзаде, директор Института философии Азербайджана с темой «Модерны просвещения».
Вместе или врозь?
Ноябрь месяц такой оригинальный, во всяком случае, получился. Вы знаете, что 11 ноября день примирения в связи с окончанием Первой мировой войны. Мы в Азербайджане, может быть, первый раз это как бы отмечали вместе с немецким и французским посольством. Потом день толерантности и день философии в какой-то мере оказывается вот такой троицей, триадой, если хотите. Поэтому, когда я собирался участвовать на этой конференции, ну, еще я должен отметить, что 18-го, на пару дней раньше, мы в Баку тоже, у нас в институте провели день философии, он был посвящен теме «Нравственная функция философии». Когда я, в общем, посылал название своего доклада, это было то, чем я работал в этот момент, то есть модерны просвещения. Ну, сейчас я приехал, увидел как бы воочию название «Философия в публичном пространстве» и подумал, что сначала я думал, что это не совсем совпадает, а потом понял, что есть такое глубинное совпадение. Оно, на мой взгляд, я, естественно, буду говорить об азербайджанских видениях, реалиях, но, на мой взгляд, это, в общем-то, касается всего мира, Европы, Востока и так далее. Вот насколько современность, она связана с просвещением, насколько оно может быть антипросвещенческим, и как вообще найти, в общем-то, в различных регионах мира, естественно, вот просвещенческие мотивы. Для нашего Азербайджана это очень важно, потому что просвещение, если хотите, просветительство, в Азербайджане было, я, в общем-то, мог бы назвать какие-то имена, допустим, Зардаби, Мирза Фатали Ахундов. Есть советское просвещение, то есть история философии просвещения. Было в 20 веке исламское просвещение, которое как бы в советские времена не воспринималось в единстве с антиисламским просвещением конца 19 века. Ну а сейчас настало время задуматься о том, ну, какое сегодня может быть просвещение в Азербайджане. Задача непростая, потому что Азербайджан страна, в принципе, имеющая цивильное государство, но население в основном себя фиксирует, понимает как мусульмане. И, в общем-то, сети исламские, внешние сети, они, в общем-то, не проходят мимо азербайджанского населения. И тут есть определенные проблемы, потому что не во всех исламских странах вообще принимается идея просвещения. Есть две интересные работы, конечно, их намного больше, но я хотел бы напомнить в этой аудитории Канта, что такое просвещение 1784 года, и работу Мишеля Фуко, что такое просвещение двумя столетиями позже, 1984 год. А в данном случае мне интересен и тот, и другой, но я хотел бы начать о Канте. Что такое просвещение для Канта? Ну, во-первых, это как бы совершеннолетие. Раз. Я в такой просвещенной аудитории не буду конкретизировать это. Второе. Отказ от отношений опекун и опекаемый. Два. И третий момент, который хотел бы сказать, может ли эпоха просвещения стать просвещенной эпохой. По большому счету, история Европы опровергла, что просвещенная эпоха настала в Европе и вообще во всем мире. Что изменились отношения, остались опекуны и опекаемые. В данном случае очень часто, да, политические лидеры ведут себя как опекуны процессов, которые идут вне европейском, пограничных мирах и так далее. И по большому счету, то есть вопрос того, что просвещение есть завершенный проект, оказывается, что он не завершенный. Как-то у Хабермаса, по-моему, Нелли Васильевна, естественно, лучше это меня знает, но тем не менее, у Хабермаса есть идея, что модерн незавершенный. А вообще-то, в принципе, просвещение не завершено и, наверное, никогда не может быть завершенным. Но, к сожалению, иногда люди об этом забывают. И, кстати, страдает обычно философия в первую очередь. Кстати, такой небольшой переход. Вы знаете, вот в Азербайджане любой текст, любое интервью в публичном пространстве о науке, о философии вызывает необычайный интерес. Вот совсем недавно один у нас из не очень глубоких юристов дал такое интервью, и где-то о том, что наука нужна. И где-то за 3 часа оно нашло где-то около 5-6 тысяч посетивших и отметивших лайком вот это его интервью. Хотя там, под прикрытием того, что нужна наука, ну, по большому счету, там существует какая-то антипросвещенческая установка сама по себе. Я это к чему говорю? К тому, что интерес к науке, интерес к философии, это еще не значит, что есть на самом деле интерес. Иногда здесь игра идет, желанием манипулировать людьми с помощью каких-то интересных моментов. Теперь хотел бы сказать и о Фуко, о том, что в философии есть постоянное вопрошание. То есть в работе под названием «Что такое просвещение» в 1784 году проводится идея, что философия все время должна вопрошать. Ну, по большому счету, есть идет вопрошение о том, что есть просвещение, каким оно должно быть. И почему мы до сих пор в различных регионах мира проходим мимо основных вот этих трех моментов просвещения, о том, что не должно быть отношения опекун и опекаемый, что надо стремиться к просвещенной эпохе, и почему, в принципе, как бы получается, что все время чего-то не хватает человеку, чтобы быть просвещенным. В данном случае, когда мы анализируем наше азербайджанское просвещение конца 19-го, начала и 20 века советского просвещения, возникает определенная трудность, казалось бы, необходима анализировать свое прошлое, но с другой стороны возникают сложности, сложности типа. Многие представления об азербайджанском просвещении 19 века, они как бы сформировались на идеях советского просвещения. То есть как в советское время хотели видеть просвещение 19 века, так они его и видели. С одной стороны, в нашей стране, я думаю, и во многих это сталкиваете. Вы знаете, как бы получается такая альтернатива. Либо ты уважаешь, либо нет. Такое вот деление, черное и белое. Но по большому счету, если человек сегодня выступает за просвещение, казалось бы, он должен хвалить и 19 века просвещение, и советское просвещение. Но оказывается, что хвалить очень, очень трудно, потому что есть некоторые искажения, которые надо восстанавливать. То есть требуется для сегодняшнего просвещения, для того, чтобы в современном советском, извините, в современности быть в союзе с просвещением, необходимо все-таки пересмотреть некоторые стандарты того отношения к просвещению, которые у нас сформировались. В советское и досоветское, в российские времена. Ну, например, идея отношения к власти, идея отношения к сильной власти. Это не педалируется ни в 19 веке, ни у Зардаби, ни у Ахундова, ни в советском просвещении, потому что речь шла о Советском Союзе. А вообще-то отношение к власти и к просвещению – это важнейший вопрос. Причем я не говорю ни об одобрении, ни о сотрудничестве, ни о критике, о том, что эта проблема очень важна, и к ней надо выразить отношение сегодня тем, кто занимается просвещением. Второй момент. Религиозность. Ислам в данном случае, хотя это может касаться и христианства, по крайней мере, ну, некоторых сект христианства. То есть речь идет о том, что 19 века просвещение было резко и категорически антиисламским. И Мирза Фатали Ахундов, азербайджанский великий просветитель, он, в общем-то, был резко выраженный антиисламский настроенный деятель. Причем он был из семьи верующих, вообще религиозный, ахунд и так далее. В 20 веке в советские времена. Это поддерживалось и так далее. Но в текстах, по крайней мере, советских философов, изучавших просвещение, четко было видно, что... Нет, как раз-таки не четко было видно, что отношение к исламу было более амбивалентным в просвещении XIX века. То есть приходится по крупицам восстанавливать вот эту сложную палитру взаимоотношений. Сегодня, пожалуй, было бы странно говорить, что в Азербайджане можно быть против ислама. Но, с другой стороны, понимать различия просвещенной установки и религиозной установки необходимо, и это непростая, в общем-то, задача. Она отражает сложности реалий, но одновременно она отражает сложность постановки проблемы. Может ли быть просвещение религиозным? В начале 20 века в Азербайджане были мыслители, которые представляли себя и просвещенцами, и одновременно религиозными просвещенцами. И, на мой взгляд, это достаточно интересная постановка вопроса, который сегодня нам может вернуться. То есть просвещение плюс исламское просвещение в стране. И есть определенные подвижки в этом направлении. Дело в том, что если отказаться от союза просвещения, как светского направления сегодняшнего, и исламского просвещения, опять-таки религиозного, то здесь возможны вариации не самого приятного толка. Об этом можно долго говорить, это очень интересно, это может быть тема другого выступления. Здесь я хотел бы сказать о том, что если философия хочет в публичном пространстве быть воспринимаемой, она должна стараться идти в пространство с просветительскими идеями. То есть надо, грубо говоря, вы знаете, у нас это по крайней мере, не знаю, как в России, но просвещение, как правило, воспринимается вот арабским словом «маариф», то есть скорее обучение. Хотя речь идет не об обучении, а скорее просветительство более точно. Надо все освещать, надо все раскрывать, надо как бы не оставлять темных страниц, я так понимаю, в своем знании. Вот в философии желательно идти в общество вот с таким освещением, кстати, и себя самой, своего прошлого, и одновременно прошлого этого общества, которое она хочет осветить. Эта функция не такая простая. У нас очень любят бросить красивый тезис, и как бы все остальное остается в туне нераскрытым. На самом деле, это очень трудная задача. Вот я с очень уважаемую мной Валентину Гавриловну слушал с большим вниманием, потому что украино-российские отношения для Азербайджана очень интересны. Интересны, тут намешано все. Намешаны представления о том, каким может быть, например, Евразиатский союз. Есть здесь конфликт наш, азербайджано-армянский Нагорно-Карабахский конфликт, потому что любое поведение России с Украиной, это как бы сигнал для нас. А что для нас это может быть? В конце концов, Россия и Украина, мы их представляли всегда очень близкими, хотя и знали, что все по-разному. Что есть бандеровцы, были бандеровцы, что есть вообще желание Украины быть европейской страной. Для меня, например, странно, я понимаю, что Россия может быть и европейская страна, но вообще-то в принципе Россия настолько большая, что она не совсем и вообще не Европа, потому что весь остальной, ну как минимум постсоветский мир воспринимает Россию, конечно, не европейской. И Евроазиатский союз, он не должен скрывать евро там, именно усеченно. В основном речь идет об той части Европы, которая не может быть Европой, потому что она есть Азия. Вот этот момент очень интересный, и для меня было интересно послушать. Вы знаете, вот, Валентина Гавриловна, я слышал и в Баку насчет Пьемонта. Сначала взять и сделать Италию, потом итальянцев. Если я правильно. Да? Да. Пьемонт и Сардиния, ясно. Я немножко о другом. Просто ваши слова были для меня поводом задуматься. Вообще-то, в принципе, любое государство начинается с того, что оно как-то себя позиционирует. Италия, Азербайджан, Германия и так далее. А как потом происходит вот доведение граждан до того, чтобы они стали итальянцами, азербайджанцами, россиянами и так далее. вопрос это непростой. Потому что, когда мы говорим о диалоге, надо думать о диалоге между собой. Потому что диалог это не только с чужим, с другим, с большим или маленьким. Диалог это всегда, какой мы ведем его между собой. Вот это делает Италию Италией, Азербайджан Азербайджаном, а Францию Францией. Вот, на мой взгляд, тут самое главное, способны ли мы к диалогу друг с другом, находясь под маркой одного государства. Я думаю, наверное, я перехожу время. Извините. В конце я хотел бы сказать. В Азербайджане, вы знаете, мне интересно было бы поделиться. Есть, каждый год проводятся гуманитарные форумы. Я в данном случае не собираюсь его пропагандировать. Есть два больших форума через два года и диалог культур. Вначале, я сам так думал тоже, больше мы старались и думали, что речь идет о поднятии мира к Азербайджану. Это, по большому счету, любое государство пытается заниматься позиционированием себя в мире. Но потом возник интерес, и я его вижу, хотя бы на том, как поступают мы сами. Интерес к этим темам мультикультурализма и диалога очень важный момент. Не надо его представлять как политику мультикультурализма. Речь идет о том, что каждой стране, особенно постсоветского пространства, потому что я тут живу, но, может быть, и другим тоже, надо задуматься о мультикультуральных основах своей культуры. Азербайджанцы в этом плане очень оригинальны, но я не думаю, что менее оригинальны россияне. Вот это важный момент, на мой взгляд, того, к чему привели вот эти наши международные гуманитарные форумы. Вы только представьте, какая с одной стороны, на первый взгляд, грозит опасность интегративным процессам для любого государства. Но с другой стороны, насколько можно быть более ценностно широкими. Вот если заново посмотреть на мультикультуральные основы своей национальной культуры. Это где-то поможет, когда вот станет понятно, что вот Азербайджан это государство, а азербайджанцы это граждане. Мы, к сожалению, опоздали. Мы, я когда говорю постсоветские, наверное, пространство, все. Мы опоздали в понимании, что любая культура собирательна, а четким ее каким-то объединяющим является только гражданство. Надо как-то с этим думать в этом направлении. Спасибо. Я надеюсь, я...